«Да нас!» — пророкотал низкий голос над ними. Арбалеты взметнулись наверх. Паран посмотрел на крышу. У ее края выстроилась дюжина фигур, освещенных отдаленными пожарами.
«Они принесли лестницы!» — продолжил голос. «Теперь по-даруджийски. Мы все равно их уделали!»
Эти воины не принадлежали к серым мечам. Они были вооружены, но снаряжение было очень разнородным. У всех лица и открытые участки тела были разрисованы полосками и зубцами. Люди-тигры.
«Краска мне нравится», — отозвался Вал, тоже по-даруджийски. «Чуть не обделался со страху, не скрою».
Воин, высокий и массивный. Сабли цвета кости с черными полосками в укрытых кольчужными рукавицами руках, ответил.
«Это не краска, малозанец».
Последовала тишина. Затем он взмахнул клинком.
«Поднимайтесь, если хотите».
На крыше показались лестницы, соскользнули по краю. Трот сколебался. Паран подошел к нему.
«Мне кажется, стоит. Есть что-то в этом человеке и его последователях».
Баргаст фыркнул.
«Да ну!»
И жестом подозвал мостожогов к лестницам. Паран следил за подъемом, решив подниматься последним. Он увидел, что хватка отстала. «Проблемы, капрал?» Она вздрогнула, потирая левую руку. «Тебе больно», — сказал капитан, подходя к ней и глядя на искаженное лицо. «Ты ранена? Пойдем к молотку».
«Он мне не поможет, капитан. Не обращайте внимания.
Я отлично знаю, что ты чувствуешь». «Тогда лезь». Капрал направилась к ближайшей лестнице, словно к виселице. Паран посмотрел назад. Призрачные фигуры двигались в сумраке у дальнего края горы трупов, за пределами действия любого оружия. Вероятно, они не хотели подниматься по склону. Капитана это не удивило. Борясь с приступами боли, он полез вверх по лестнице. Плоская крыша здания походила на маленький трущобный поселок. Навесы и палатки, костры, тлеющие на перевернутых щитах, пакеты с едой, сосуды с водой и вином, ряд завернутых в одеяло фигур, павшие, всего семеро. Паран видел под навесами других, скорее всего, раненых. Возле чердачного люка было поднято знамя, желтый флаг из детской рубашки с темными полосами. Воины стояли молча, наблюдая, как Троц посылал отряды к каждому краю крыши, чтобы проверить, что находится под домом и напротив него. Предводитель внезапно обернулся, пугающе грациозным, текучим движением, и посмотрел на капрала хватку.
«У тебя есть что-то для меня?»
— громко сказал он. Ее глаза расширились.
«Что?»
Воин вложил в ножны одну из сабель и подошел к ней. Паран и другие малозанцы, находившиеся поблизости, смотрели, как он потянулся к правой руке хватки, схватил за обтянутое кольчугой плечо. Раздался приглушенный треск. Хватка ахнула. Мгновение спустя она со звоном бросила меч на просмоленную крышу и быстрыми, резкими движениями принялась стаскивать кольчужную накидку. В порыве облегчения хватка заговорила.
«Хвала Беру, я не знаю, кто ты. Худом клянусь, но они меня убивали. Сходились все туже и туже. Боги, такая боль! Он сказал, что я не смогу их снять, что они навсегда останутся со мной. Даже быстрый Бен так говорил. Нельзя заключать сделку с Тричем, мол, тигр лето сумасшедший, чокнутый».
«Мертвый», —
прервал ее даруджиец. Наполовину освободившись от кольчуги, хватка замерла.
«Что?» прошептала она. «Мертв? Трич мертв?»
«Тигр лето взошел, женщина. Трич, Трейк, сейчас ходит среди богов. Я их заберу. И спасибо, что принесла их мне».
Хватка выпростала правую руку из рукава. Три торквиса из слоновой кости скатились к кисти.
«Вот, пожалуйста, рада услужить».
«Попридержи язык, Хватка»,
— оборвал ее Мураш.
«Ты позоришь нас? Просто отдай ему эти проклятые штуковины!»
Хватка осмотрелась.
«Дымка, где ты прячешься, женщина?»
«Здесь», —
пробормотал голос за спиной Парана. Захваченный врасплох, он отшатнулся. «Будь она проклята!»
«Ха!»
— ликующе крикнула Хватка.
«Слышишь, Дымка? Ха!»
Взводы снова собрались вместе. Даруджиец закатал изорванный рукав. Полосатый орнамент покрывал крупные, четко очерченные мускулы на руке. Он натянул три браслета выше локтя. Слоновая кость щелкнула. Что-то полыхнуло янтарем в темноте под шлемом. Паран разглядывал воина. В нем живет зверь, древний, пробужденный дух. Вокруг даруджийца клубилась сила, но капитан чувствовал, что она рождается из естественного духа предводителя настолько же, насколько и из скрытого внутри зверя. И этот зверь предпочитал одиночество. Каким-то образом его могучую силу почти присвоила себе властность даруджийца. Вместе они внушительный союз. Ошибки быть не может, это важный человек. Что-то должно произойти здесь, и мое присутствие не случайно. Я капитан Паран из войска Однорукого.
А вы не спешили, да, малозанец?
Паран моргнул. Мы сделали все, что смогли, сэр. В любом случае, нынче ночью и завтра придет подкрепление от племени белолицых.
Отец Хеттен и Кафала, Хумбрел Тор. Хорошо, пришло время изменить ход событий.
Изменить ход событий?
Пробормотал Мураш.
Да вам, похоже, не нужна была помощь, чтобы его изменить, дружище.
Троц! — крикнул Вал. — Мне не нравится то, что у нас под ногами. Трещины. Вся эта крыша покрыта трещинами.
— Со стенами то же самое, — отметил другой сапер. — Со всех сторон.
— Это здание наполнено трупами,
— сказал невысокий воин в листийской броне, стоявший рядом с даруджийцем.
— Похоже, они разбухают.
Не сводя глаз с могучего даруджийца, Паран спросил. — У тебя есть имя?
— Остряк.
«Вы из какой-то секты или вроде того? Воины-храмовники?» Остряк медленно повернулся к нему. Его лицо было почти скрыто забралом шлема.
«Нет, мы ничто и никто. Это ради женщины. А теперь она умирает».
«Какая палатка?»
— перебил его молоток своим высоким тонким голосом.
«Путь Денул отравлен».
«Ты чувствуешь это, да, Остряк? Любопытно».
Целитель подождал и снова спросил.
«Какая палатка?»
Листийский спутник Остряка указал на палатку.
«Там. Ее сильно ранили. Кровь в легких. Она, возможно, уже...»
Он замолчал. Паран последовал за молотком к истрепанному навесу. Лежавшая внутри женщина была бледна. Ее молодое лицо искажено и напряжено. Пенящаяся кровь окрасила губы. «И есть здесь что-то большее». Капитан смотрел, как целитель опустился на колени возле нее, протянул руки. «Погоди», — проворчал Паран, — «в прошлый раз это чуть не убило тебя».
«Но не мой дар, капитан. Духи Баргостов поддерживают меня на сей раз, сэр. Снова. Не знаю почему. Возможно, кто-то в этом лично заинтересован. Впрочем, может быть, слишком поздно. Посмотрим, хорошо?»
Помедлив, Паран кивнул. Молоток... Положил руки на лежавшую без памяти женщину. Закрыл глаза. Миновала дюжина ударов сердца.
«Ай!» — наконец прошептал он. «Здесь много слоев. Раненая плоть, раненый дух. Мне нужно излечить все это. Так что, вы мне поможете?»
Капитан понял. Вопрос адресован не ему. И не ответил. Молоток вздохнул, не открывая глаз.
«Вы готовы принести такие жертвы ради этой женщины?»
Он прервался, все еще не открывая глаз, затем нахмурился.
«Я не вижу нити, о которых вы говорите, ни в ней, ни в Остряке, ни в мужчине рядом со мной».
«Рядом с тобой, во мне? Нити. Боги, почему вы просто не оставите меня в покое?»
«Но я вам верю. Начнем?»
Тянулись мгновения. Целитель неподвижно сидел рядом с женщиной. Затем она шевельнулась на тюфике, тихо застонала. Навес разорвался, затрещали тросы. Паран удивленно вскинул голову и увидел стоявшего над ними Остряка. Его грудь вздымалась.
«Что?» — выдохнул даруджиец. «Что?»
Он отступил на шаг, повинуясь мощной хватке троца на своих плечах.
«Не бывает слишком поздно»,
— прорычал Баргост. Подходящий к ним Мураш ухмыльнулся.
«Привет, капостан. Мастажоги пришли».
На рассвете звуки сражения доносились с севера и востока. Кланы белолицых наконец столкнулись с врагом. Позже Хватка и остальные узнали о внезапной кровавой схватке, которая произошла на пристанях и берегу реки Серп. Кланы Барахан и Ахкрата столкнулись с новоприбывшими полками бетоклитов и бетрулитской кавалерии. Вместо того, чтобы защищать плохо подготовленные оборонительные позиции, командир решил контратаковать, и вскоре Баргастам, атакованным со всех сторон, пришлось окапываться. Барахны сломались первыми. Последовавшая резня укрепила решимость ахкратов, и они продержались до полудня, когда Тор отвел пламя Гилк от вылазки в город и отправил закованных в черепашьи панцири воинов на помощь. Равнинный клан, закаленный в бесконечных войнах с конными противниками, сцепился с бетрулидами и дал ахкратам возможность разнести бетоклитов и захватить понтонные мосты и баржи. Последних солдат панионской средней пехоты они загнали на мель в реке, и вода окрасилась алым. Выжившие бетрулиды сбежали от гилков, направившись вдоль берега на север, к болотам, и совершили роковую ошибку, так как их кони застряли в соленой грязи. Клан Гилк преследовал панионцев, чтобы возобновить избиение, которое завершилось только в сумерках. Подкрепление септарха Кульпата было уничтожено. Атака Хумбрала Тора на город вызвала паническое бегство. Отряды праведоменов, урдомов, беклитов, скаландии и бетоклитов были окружены и разъединены десятками тысяч тенескаури, которые бежали от мечей и копий баргастов. Главные улицы превратились в потоки людей. Бурлящее наводнение, рвущееся в западном направлении, изливающееся на равнину через пробоины в стенах с той стороны.